Здравствуйте, Шаватова, Гутово, хорошей недели. Мы находимся в 235-м уроке по книге Мишли, в 27-й главе и предложение номер 13, которое говорит. Возьми его платье, так как он поручился за чужого, и за сторонних возьми у него залог. Такой пасук немножко оторванный от предыдущих и следующего, но... Как бигдо киарев зар, бат нахрия хаблегу. Мальбим говорит, в общем, я бы сказал, что Мальбим ничего не говорит. То дословно он говорит так, что уже объясняется это раньше, в 20 главе, и там объясняется, что за машаль на эту тему сказан. А здесь он возвращается, лфиа нимшаль, который там объясняется. В 20 главе Мальбим говорит, пасук Тетзайн, 20 главы, это Тетзайн у нас, как это называется, 16-й, он говорит, «Лаках бигдоки арев зар баат нахрим венахрия хавалеху». В общем, практически, дословно, близко к тексту сказанный тот же самый пасук. И... Мальбим объясняет его здесь немножко подробно. Он говорит так, что есть разница между зар и нахри. И то, и другое по-русски переводится как слово «чужой». Зар – это тот, который находится в этой земле, но не из тех, кто живет у тебя дома или у тебя в городе. То есть находится на твоей земле, но немножко чужой. Нохри – это значительно более чужой, он пришел из другой земли. И говорится, что если арев баадзар, что если человек является аревом, то есть гарантом за чужого человека, то он возьмет одежду и не дотронется до его тела, если у него нет. То есть, когда надо взыскивать долг, то одежда будет являться как бы аревутом, но не тело человека. Но если он арев за человека нохри, который совсем далекий человек, Хаваль атобы ацмо, кипаша ютер, то его побьют его самого, потому что он более, пошея, более согрешил в этом вопросе. И у него есть нимшаль, это был машаль, грант, в смысле человек, который гарантирует деньги. У него есть нимшаль, где намекается со словом нахрия, чужая, и в соответствии с машалем это женщина, которая зана нахрия, чужая блудница. Как надо остерегаться от чужой жены, чужой блудницы, и от ее высказывания, и насколько это тяжело делать. И нимшаль, в соответствии с этим нимшалем, здесь говорится о диот казбот, о чужих мнениях, чужих диот, то есть чужая религия, чужая вера, я не знаю, как это сказать, то есть диот авдей каховим. Это мировоззрение поклоняющихся идолам. Шиатафес кохмот козвот, человек, который хватает и начинает изучать чужие виды мудрости, тахат хохма Тора, вместо мудрости Тора и Мусара, он начинает идти вслед за чужой блудницей. И здесь нас намекают это именем, которое называется Эревут, именем гаранта. Потому что Арев, то есть гарант, он принимает на себя ахрают, Шелелаве, он принимает на себя ответственность должника. И также он принимает на себя ответственность чужих мнений, когда он идет следом за ним, когда он зане, любодеянием занимается с ними. То есть, лагуль ми алейха коль насе ба векушьот висвекот. Он начинает пытаться ответить все трудности которые, и сомнения, которые там могут быть, и становится аревом за чужую вещь, которая является датом, которая, знанием, которое находится снаружи от мудрости Торы и его корней. Но, тем не менее, это еще не авойда зора. И когда он берет это на себя, то есть ее одежды и надевает на себя для украшения, и какие-то золотые украшения, которые надевает Исроэль, то это становится замена тех украшений, которые надевал на горе Хоров во время дарования Торы. Но когда человек становится арев за нахриуса совершенно чужую вещь, то из-за поклонения идолам, из-за чужих богов, то тогда его бьют уже не в его одежды, не только одежды с него снимают, которые являются одеждой Торы, которую он получил на горе Синай, но уже страдает его тело, его бьют самого. Потому что тогда становится не керес, становится видно и понятно в обществе Всевышнего его, как бы, его удел в этом чужом, что он получил. Что он продает себя за это теревут, за это посредничество, за это гарантию. Поэтому посох приходит дважды. Один раз в 20-й, потом в 27-й главе. И здесь, в 27-й главе, в которой мы находимся сейчас, объясняет нам Шломо а-Мелех, мы возьмем чуть-чуть раньше. «Друга твоего, друга, отца твоего не покидай, в дом брата своего не ходи в день бедствия. Лучше сосед вблизи, нежели брат дали. Будь мудр, сын мой, порадуй сердце, я дам отпор тому, кто тебя поносит. Разумный видит зло, укрывается, глупый приступает и наказывается. Возьми его платье, так как он поручился за чужого, а за сторонних возьми у него тело, залог, то есть возьми его самого». Это то, что здесь повторяет Шломо а-Мелех из того, что было сказано раньше, относительно того, что человек, который входит, берет себе что-то чужое, чужие диот, то он входит к жене, к женщине, которая называется Иша Нахрия, Иша Зана, блудница, и то, о чем говорила вся первая часть Мишли, он оказывается в состоянии, когда он вдруг как бы должен отвечать за все, что она делает. И в лучшем случае, если он касается только каких-то разговоров таких, то с него берут, снимают золотое платье, которое было у него на горе Синай, те одежды, которые получил Амисраэль во время Маамада Ар-Синай, а в худшем случае он получает удары уже по самому телу. Это был комментарий Мальбима. Гаон, в общем, идет, естественно, по тому же самому пути, поскольку мы видели, что Гаон много на эту тему говорит, и он говорит, что возьмут одежды у человека, который поручится за чужого. Человек, который одалживает деньги, сейчас мы разбираем прямой смысл пасука, то малве, кредитор, не имеет права прийти к нему домой и снять с ним одежды ни дома, ни наружу, снять одежды с должника. Тем более он не может войти в дом и поранить его, то есть взять какие-то вещи из его тела. Что не так с гарантом? Он может все это делать, и тем более, то, которое является гарантом за нееврея. И это то, что сказано, сними с него одежды, имеется в виду снаружи, на рынке, не входя к нему в дом. Потому что он стал гарантом за чужого. Дальше он продолжает говорить, уба нахрия, и тем более, если эта гарантия не просто за чужого, а за нахри, то это еще и хавлеху, то его можно еще и побить. Гаон объясняет, что кто такой нахри, это не еврей. И теперь, если ты за него становишься гарантом, к тебе кредитор может прийти в дом и даже побить тебя, то есть заставить тебя отрабатывать долг. Теперь, после того, как нам сказано прямой перевод предложения, говорит Гаон, что зар и нахрия – это два кинуя, два прозвища, для двух отрицательных медот, для двух отрицательных качеств, которые есть у человека. Может быть, кто-то помнит, что всю первую часть Мишли Гагро объясняет, что Иша Зана, Иша женщина-блудница, есть две женщины-блудницы, это Хемда и Таава. И вот это вот два отрицательных качества, которые у нас есть. Заповедь Лоти Таве, Вело Тахмот. Это заповедь, которая, я не знаю, есть ли здесь Мишну Тора Рамбама здесь нету? Нету, да? Нету. Тогда заповедь Ло Тахмот и Ло Титаве в разных местах Хумаша, когда перечисляются 10 заповедей, они, есть несколько изменений языка, которые происходят. Если есть, то нужно книга Назикин, если есть. То Рамбам в Галахот Гзейла, он пишет, что когда человек нарушает заповедь Ло Тахмот и когда он нарушает заповедь Ло Титаве. То есть в Торе написаны эти две, в принципе, это 10-я заповедь из 10 заповедей, которые есть на скрижалях Завета. Но в книге Итро, я извиняюсь, что я так вот неподготовленный, прошу прощения, большое спасибо. Но в книге Итро и в книге Дворим, когда эти заповеди повторяются, они повторяются немножко в разных вариантах. И одно из отличий, которое есть, что в одном месте сказано заповедь «Ло Тахмот», в другом сказано «Ло Титаве». И то, и другое по-русски переводится как «Не возжелай». Теперь Рамбов, Галахот Гзейла Вавейда, пытается объяснить нам Гагдару, определение, что такое заповедь «Ло Тахмот». И поскольку есть некий махлокис решони, махлокис спор в Геморе Сангедрин, в Геморе Бава Кама, в Геморе Бава Мицея, двух тирацим тосфос на тему того, что такое заповедь «Ло Тахмот», Трамбо приводит свое объяснение. Вначале, наверное, я скажу объяснение, которое два тируца, которые дает Тосфос, а потом мы двинемся дальше. В Геморе Бава Мицея есть вопрос по поводу того, что там разбирается сугья, человек, который подозревается в том, что он хочет украсть деньги. Но его не словили на том, что он ворует. Можно ли ему клясться? То есть его сейчас хотят ли хаев шво, и может ли он поклясться или не может он поклясться. Эта сугья называется хашет амамуна, хашет ашвоса. Человек, который подозреваемый в деньгах, является он подозреваемый на клятву или нет. Гемара предлагает там какой-то из вариантов и говорит, а как же он может кляться, ведь он хашет амамуна. Гемара отвечает, что он не называется подозреваемый, поскольку у него есть возможность, он просто так вот неправильно воспринимает информацию и думает, что он делает разрешенную вещь. О чем идет речь? Речь идет о человеке, который одна из клятв Торы, которая существует, есть всего три или четыре клятвы, которые есть в Медорайсе, из Торы. Одна из клятв, которая есть Тора, обязывает человека клясться, это когда человек берет на хранение вещь, потом, когда приходит время отдать эту вещь, он говорит, что у меня ее украли, например. Или что случилось извержение вулкана Везувий, и как раз вот в щель вулкана попала вот вещь, которую я брал на хранение. Так вот произошло. Он анус, он не виноват в этом, и он не обязан платить за эту вещь. Речь идет о Шемер Хинами. Он должен поклясться, что действительно случился онус, и он не обязан платить за эту вещь. Человек, который не хочет клясться, говорит Гемора, хочет заплатить, чтобы его оставили в покое. У нас возникает подозрение, может быть, ему настолько понравилась штучка, которую он взял на хранение, что на самом деле он ее просто хочет спереть. Он не собирается ее, она не попала в жерло вулкана во время извержения, он хочет ее взять и отдать деньги. А этого, понятно, что делать нельзя, потому что тот, кто дал на хранение вещи, он хочет получить вещи, а не деньги, хотя речь идет о реальной стоимости этой вещи. Тем не менее, он хочет нарушить какую-то вещь. И поэтому Гемора говорит, что он должен поклясться, что у него нету этой вещи. После того, как Гемора это предлагает, Тосфос задает вопрос, а как он может клясться? Ведь он нарушает заповедь Ло Тахмот, заповедь «Не возжелай». Отвечает Тосфос, не возжелай. Людям кажется, что не возжелай. Это не возжелай за бесплатно. То есть, когда человек забирает у другого вещь и не дает деньги. Но если он забрал даже обманом или насильно вещь и отдал полную стоимость, то люди считают, что здесь нет нарушения Ло Тахмот, поэтому он может клясться. И Тосфос приводит два тируца, два объяснения. Либо он действительно считает, что Ло Тахмот и так оно и есть, он ничего не нарушил. Ну, может быть, он нехорошо поступил, но заповедь Ло Тахмот он не нарушил. Либо он сейчас нарушает заповедь Ло Тахмот в тот момент, когда он платит деньги. И это спор двух мнений, двух тирусов Тосфос. С Рамбом здесь у нас пишет, что каждый человек, который хомет, возжелал, раба твоего ближнего, служанку ближнего, инструменты ближнего и любую другую вещь, которую может, что он хочет, чтобы ему ее продали, и сделал некоторый шантаж, я не знаю, как лучше перевести, сделал глубокий царот, несчастье для человека, у которого есть эта вещь, и достал его таким образом, что тот, согласился, нет, что он забрал у него эту вещь, несмотря на то, что он дал деньги, много денег, больше, чем стоимость, тем не менее, этот человек приступил к заповеди Ло Теасе, которая называется Ло Тахмот. Дальше Рамбам продолжает и говорит. Коли амитаве, любой человек, который, я переведу, у меня нету другого слова, тоже словом возжелал. У нас как-то был целый урок, где я переводил разницу между словом таава и хэмда. И сейчас мы коснемся этой разницы. Любой, кто митаве, тоже возжелал дом своего ближнего, его инструменты и так далее. И все подобное этому из других вещей, которые возможно, в принципе, купить. Поскольку он в своем сердце думал их приобрести, как он это сделает, и он уже, не сделав ничего, он уже авар, он уже приступил заповедь «не делай», как сказано Лоти Таве. И слово «таава» – «возжелай» – это в сердце только. Таким образом, Рамбам формулирует, что разница между Лот Ахмот и Лоти Таве – Лот Ахмот – это сделать какие-то усилия, достать человека, угрожать ему, умолять его, бить его – и так далее, для того, чтобы тот согласился, и ему удалось приобрести эту вещь. А литавот, лотитаве, это когда я хочу, мечтаю о какой-то вещи в своем сердце, несмотря на то, что я не произвожу никаких действий, и эта мечта не вышла в состояние действия. Но я уже приступил к заповеди лотитаве в тот момент, когда я размечтался о том, как приобрести вещь, которая есть у моего товарища. Это разница между этими двумя заповедями, как ее объясняет Рамбам. Гаон написал там довольно длинное объяснение, я сейчас не буду входить, они близкие к тому, что мы прочитали в Рамбаме. В Рамбаме это хорошее, но, короче, но Гаон написал более длинное объяснение, которое сводится, в общем, к тому же самому. Тайва – это получение удовольствия, когда я не пытаюсь, не бегу за ними, не пытаюсь их приобрести, а просто сижу либо путем мечты, получая удовольствие, либо путем того, чтобы хорошо покушать, поспать и так далее, я просто лежу, сижу, ничего не делаю, получаю таавот в этом мире. Это нарушение за это понятие таавы. Хэмда не позволяет мне сидеть на месте. Хэмда заставляет меня двигаться для того, чтобы получать погоню за какими-то вещами и попытка, чтобы они были у меня, и не обязательно, чтобы мне было у кого-то другого, важно, чтобы они были у меня. Это две части таавы и хэмды, которые у нас есть. Просто мне показалось, что Рамбам будет там так просто это пишет, что мне показалось, что это будет не лишним прочитать. Так вот, теперь возвращаемся к Гаону. Гаон говорит, что Зар и Нахрия, вот эти два слова, которые по-русски его переводят словом «чужой», обе эти вещи – это прозвище двух отрицательных медот, двух отрицательных качеств. Эти качества – это Таава и Хэмда. Мы уже их перевели. Поэтому я буду пользоваться этими словами, поскольку я сейчас минут 10 потратил на то, чтобы перевести, что это значит. Таава, она всегда находится внутри. Хэмда, она снаружи. И человек бегает по рынку, по улицам, по городам, для того, чтобы набрать деньги, для того, чтобы набрать кого-то, почести, для того, чтобы все это внести к себе. Здесь Гаон объясняет, понятно, что иначе, чем Рамбам, о том, что такое эти две отрицательные медот. Рамбам не касается здесь, в этой книге Мишн Тойра, Рамбам не касается медот, для этого у него есть Шмон Апраким, другая книга. Здесь Рамбам объясняет исключительно понятие нарушения мицвот, которые существуют, и их соблюдения. И мы, говорит Гаон, об этом уже долго говорили, во второй главе, причем несколько раз, я думаю, что не обязательно сейчас повторять. Человек, который арев алейхем, что такое арев алейхем? Что такое становится гарантом этих двух медот? Я думаю, что я вначале прочитаю некое примечание, а потом прочитаю самого Гаона, как он это объясняет. Тут надо понять, что главный хиссарон, главный изъян, который есть у человека, что он не следит за своими качествами. Понятно, что редко бывает человек, который гонится за тем, чтобы приобрести отрицательные качества. Такого обычно не бывает. Обычно проблема состоит в том, что человек не следит за тем, чтобы не дать этим качествам выйти в действие, и не следит за тем, чтобы развивать положительные качества. Итак, будет машма дальше, так мы увидим с того, что говорит Гаон, что он говорит, что человек идет, шовеб медот, плюет на свои медот, которые являются таавой и хэмдой, и поэтому, может быть, это имеется в виду, что зар и нахрия, то, что написано, два вида чужих, это Баалей Таава, Баалей Хэмда. Это люди, которые захвачены у них в большом количестве Таава и Хэмда. То, что Ареф Алейхем, это имеется в виду. Но в другом месте, там, где Мальбим мы читали, в 20 главе, там Гаон приводит и говорит, что человек вводит себя в состояние рабанута, какой-то высокой должности, которая обязывает его следить за другими людьми и объяснять им, по какому пути им идти, и он становится арев гарантом за других, чтобы они шли по прямому пути. И когда он не выполняет этой своей функции, правильно вести людей, то тогда у него уходит, Всевышний забирает от него положительный медот. И, может быть, это то, что имеет в виду Гаон дальше здесь, сейчас мы посмотрим. Но там Гаон говорит именно, что Арев, гарант за эти медот, за эти два качества, это человек, который вводит себя в рабанут. Это то, о чем говорит Мишна, санеет рабанут, ты должен ненавидеть стать равом. Потому что это тем самым обязывает тебя следить за другими людьми и управлять. И ты становишься гарантом не только за себя, но и за другого человека. Что, в принципе, за себя-то немножко нелегко стать гарантом. За другого человека понятно, что это немножко более тяжелая работа. Поэтому нет выхода. Бывает, что это необходимо. Но поэтому говорит нам Шломо Амелех, что ты должен стараться убежать от необходимости быть рабаним. Стать рабанутами, должен лиснот это, как сказано в Мишне Перке Авот. Теперь смотрим, как у нас объясняет это Гагро. Не исключено, что это то же самое объяснение, но однозначно я сказать не могу. Человек махнис, он вводит себя в то, что он должен следить лашгех за этими медот, а он этого не выполняет. И тогда он идет по этим медот тайва и хемда и делает каават навшо, то, что желает его душа, Мехамет и Наф, и то, что желают его глаза. Видят, ему нравится, он начинает за этим бежать. И тогда забирают от него все положительные медот. Ну, все, я не знаю, забирают от него положительный медот. Медот человека делится на два вида. Качества, которые есть у человека. Первое, медот, который находится внутри. И это те качества, которые отвечают за заповеди и являются в общем. Качество между человеком и Всевышним. И второй вид качества – это качество, которое находится снаружи. Это то, что бен адам лахаверо, между человеком и своим ближним. Те качества, которые находятся снаружи, они называются одежда. Те, которые внутри, они называются халука дерабонан, рубашка рабанан. И об этом сказано, что человек, который становится гарантом зазара, у него забирают одежды. Это те медот, те качества наружные, которые у него есть. Но когда он становится ареф лазар, то есть за таава, это таава это хемда. Ареф лазар это хемда. То есть когда он становится аревом, гарантом за другого человека, за чужого, то это качество хемда. То от него забирают его одежду, его позитивные качества. Но когда он становится аревом за нахрия, то это тава, и тогда он получает удары по телу, потому что это те части, которые находятся внутри. Как хемда и тава. Хемда находится снаружи, она не может дать человеку сидеть дома. Человек должен быть в постоянной погоне за какими-то вещами, которые видят его глаза, возжелало его сердце и так далее. Тава – это достаточно, что он просто сидит, как Рамбов говорит, и мечтает. Вот как бы мне заполучить, он может дальше не двигаться. Это не обязательно. Хемда – это действие, которое он делает. Поэтому действие – это то, что находится внутри, снаружи. Таава – это то, что находится внутри. Таким образом, у нас есть некое деление. У Рамбова есть деление. Человек, который только начал мечтать и строить планы, он уже нарушил заповедь Лоти Таве. Человек, который начал делать действия, нарушил заповедь Лот Ахмот. Если он еще и украл, он нарушил заповедь Лоти Гзоли. Иногда это понятно, что очень часто это происходит три действия одновременно. А не каждая по отдельности. Вот такой вот пируш дает Гаон на этот пасук. Понятно, что он немножко похож на Мальбима. Но Мальбим говорит не о качествах Таавы и Хемды. Мальбим говорит, что этот пасук нас учит Мимшаль, который здесь есть. Это чужие диот, чужие мнения. Мнения даат не Торы, а даат каких-то философий или, не дай бог, еще хуже, каких-нибудь видов авойды зоры, поклонения идолам. Об этом говорит пасук согласно Мальбиму, что человек, который становится гарантом, входит вот в эти вещи, то это таки плохо. А Гагро ведет этот пасук не одеет, а амидот, именно о качествах человека. Человек, который не следит за качеством лоти тавэ и за качеством лот ахмот. Это два подхода, два нимшаля, которые они видят в этом пасуке. Поэтому я сказал, что этот пасук немножко, он как бы связан с предыдущим псуким, но он немножко относится больше к 20 главе. И тем не менее, поскольку до сих пор мы говорили о некоторых вещах, которые есть там вот внутри у нас, поэтому здесь привели его еще раз, почти без изменений. Поскольку мы говорим о том, что друга и отца твоего не покидай, будь в твоем доме, будь мудр, порадуй сердце, разумный видит зло, глупый приступает наказание, то после этого он говорит, так как он поручился, если ты поручишься за чужого, то возьми у него платье. То человек, который делает, остается гарантом либо за чужие диод, мнение, либо за чужие медот, который нужно убрать, то это человек, который обратный разумному, который видит зло и укрывается, это человек, про которого написано, что ты берешь его платье, платье Матан Тойра, как объясняет Рамбам, Мальбим, а Гаон объясняет, что он лишается своих хороших медот, как внешних, так и внутренних. Окей. После этого можем перейти к следующему предложению, которое говорит предложение номер 14. Если кто благословляет ближнего своего громким голосом рано поутру, как проклятие зачтется ему. Такая довольно интересная ситуация. Человек берет и говорит броху про своего ближнего, мы говорим, что он получает проклятие. Что это значит? Вначале Блашон Акодыш. Говорит Шломо Амелах, Миварех Раеху, Беколь Гадоль Бебоке. Человек, который благословляет ближнего громким голосом с утра, когда он гишкем, когда он проснулся с утра, когда встает, то клала тахшефло, это ему засчитывается за клала. Попытаемся понять. Здесь можно с самого начала, до того, как мы начинаем читать что-то, понять двумя способами. Первый способ – это что человек искренне хочет кого-то благословить, а ему говорят, ты его проклял. Второй способ – что здесь что-то более темное. И давайте рассматривать, как объясняет нашим форшем этот пасук. «Миварех раэу баколь гадоль» – тот, кто благословляет ближнего громким голосом «бабокер гашкем клалат и хашефлу» – утром, когда он встает, это сосчитается за проклятие. «Браха» – «цриха льет бы цена» – первое, что говорит Мальбим. «Броха должна быть в скромности». Лоба коль гадоль, не громким голосом. Шилот ахуль ба айнгара, чтобы там не было айнгара, дурного глаза. Сейчас мы пройдем дальше, но я хочу вам напомнить тем, кто знает, рассказать тем, кто не знает гемору, которая говорит, что как поле человека должно быть устроено таким образом, чтобы в этом поле оно не было видно со всех сторон, чтобы стога, которые я собирал, снопы, я не знаю что, на своем поле не были видны всем соседям, для того, чтобы над ними не было шалет айнгара, чтобы над ними не владел дурной глаз. То есть какие-то вещи, в общем, почти все, связанные с личными вещами человека, человек, который хочет получить броху, он должен, чтобы эти вещи были скромными. Вещи, которые становятся нескромными, становятся сразу известны, надо опасаться айнгара. Дурного глаза. Дурной глаз – это непростые слова, такое вот, что тьфу-тьфу-тьфу и постучать по голове или по дереву. Это немножечко другой мусак. Мусак, который связан с тем, что человек, у которого есть зависть, завидует и смотрит на какую-то вещь, то эта зависть обладает, его взгляд, завистливый взгляд, обладает отрицательными свойствами, и это действительно может повредить. Сегодня, насколько есть айнгара, насколько нет, я не берусь судить, я точно не берусь рассказывать. Женщины обычно, понятное дело, боятся, как обычно, таких мистических вещей значительно больше, чем мужчины. Начинают сплевывать, боятся, говорить и так далее на эту тему. Мужчины боятся, естественно, это просто свойство разного подхода к жизни, разного подхода разума и так далее. Поскольку мужчины и женщины разный набор хромосом, то поэтому они думают тоже по-разному, то поэтому мужчины, естественно, меньше этого боятся, что не означает, что его нету или что он есть. Но есть такая вещь, что надо учитывать, что Гемора говорит, «Миша ломок пит, ломок пидималав». Тот, кто за этим меньше следит, не следит за этим, не макпит, как слово макпит сказать, ария. Тот, кто не обращает на это внимания, сверху тоже не обращает на это внимания. То есть человек, который макпит на Айнгара, там большая опасность Айнгара, чем человек, который на это не очень обращает внимания. Это тоже надо учитывать существом с разным набором хромосом. Поэтому продолжает Мальбим и говорит. И броха, которая должна быть, во-первых, тихо, во-вторых, она должна быть бет-рацион, во время, удобное Всевышнему. Время желанное, которое Всевышний больше желает, время большего рациона Творца. То есть времена бывают разные. Есть времена, когда атрибут суда больше находится, управляет миром. Есть атрибут милосердия больше управляет миром. Это надо уметь немножко представлять, какой момент для чего лучше соотносится. Поэтому этот рацион, время угодное Всевышнему, оно после молитвы, а не рано утром, когда ты встаешь. Рано утром, когда человек встает, это время, когда еще как бы вот полуночь, полудень, я не говорю про человека, который встает час дня или позже, человек, который встает гэшкем, это именно рано утром, это время, когда меняется, ночь больше связана с атрибутом суда, чем день, поэтому ночью больше властвует атрибут суда, может быть, муцей шаббас это не так, на исходе субботы это отдельный разговор, не может быть, а точно, но мы не будем это обсуждать. И поэтому... Говорит Гемора, и так не в Сак Шульхан Орухе, что запрещено сказать шалом человеку до того, как он помолится. Человек, который даже не встает на миньян ватикин, встает на такой стандартный, более поздний миньян в 6:30 утра. Он встает утром, и это время уже не того времени, которое называется ашкама, когда меняется свет и тьма, тьма уходит, свет приходит. И тем не менее, он еще не молился, ему запрещено сказать шалом своему ближнему. Тем более, если он встает 12 дня. Ему этого нельзя сделать. Им лав клалат ехашев. Если он это скажет, ему это будет засчитано не как благословление, а как проклятие. Слово шалом – это имя Всевышнего. И слово шалом – это пожелание мира, чтобы у человека все было благополучно и хорошо. Но когда он говорит шалом до того, как он помолился шахрис, он не благословляет, а проклинает. Это не в Сак Шульхан Орухе, без такого длинного объяснения, которое дает Мальбим. Но это Гемора, Броха с Гемора Мефурешет. И это не в Сак Шульхан Орухе. Окей. Человек, который встречает своего ближнего и хочет поздороваться, надо знать, как правильно здороваться до шахриса. Не любое «здрасте» здесь годится. Сейчас мы обсудим, какое. Я просто вспоминаю, особенно это в сефардских общинах очень так вот принято. Я был в одной из синагог, молился, не в Израиле, в России. В одной из сефардских синагог я молился. Я не в одной молился, но потрясенный был в одной из синагог. То, что в синагогу опаздывают молящиеся, я думаю, что все, кто периодически был в синагоге, знают, и это происходит независимо от восточного и западного происхождения, с этим все нормально, люди опаздывают. Хорошо это или нет, я сейчас не обсуждаю. Но такое бывает регулярно и систематически, особенно в каких-нибудь больших городах, где до синагоги ходьбы может быть там полчасика, а то и больше. Это, ну, правда, надо сказать, я сказал это и подумал, что мне до синагоги идти минуту полторы, туда тоже опаздывают, и я тоже это иногда делаю. По ряду причин. Вот. Но когда в синагогу опаздывали вот в этой общине, они просто считали невежливым не подойти и со всеми не поздороваться. При этом было совершенно неважно, в какой части молитвы находится тот, с кем он здоровается. Надо было за руку поздороваться, сказать несколько слов, чтобы быть приветливыми, иначе это просто неинтеллигентно. Вот. Я, понятно, что когда со мной начали здороваться, я был где-то в середине шма, я несколько растерялся, не очень понимаю, что мне надо делать. Вот. Но даже если никто еще не молится, сказать шалом, шаббат шалом и так далее, это проклясть человека, говорит Мальбим, и так не в Сак, я повторяю, в Шульхан Орухе. В Ешламаре можно сказать, что нимшах лемаала, лаках бигдо, что это продолжает обсуждаться предыдущий пасук, где сказано, что он забирает одежду, потому что это арев зар, потому что он арев гарант за чужого человека, потому что эн ли машкен эт галва, не надо давать в залог то, что взято в долг, но не берут, я неправильно говорю, не берут залог у должника, но берут залог у гаранта. И хьюфла акзир ксут лайла, и есть обязанность возвратить одежду ночную, если я взял эту одежду. И написано, что он будет лежать в своей одежде и благословит тебя. И сказано Бесифре, это такой комментарий очень ранний, что митсва левархо, что митсва благословит. То есть, если я должен, или я гарант, у меня забирают мою одежду, потому что это нужно сделать, ночную одежду, допустим, подушку, и потом мне возвращают ее каждую ночь, пока долг не будет возвращен, то я обязан каждый раз благословить человека, несмотря на то, что он его не благословляет, и остается, берет эту подушку и спит на ней, это засчитывается как цдака тому, кто вернул залог. Но он не обязан возвратить авутоша ляреф, он не обязан возвратить залог гаранту, только лаве он обязан. То есть, если он берет залог у лаве, то есть отдельное, лаве это должник, то есть отдельная заповедь ночью возвращать ночную одежду и днем дневную. Но если он берет у гаранта, нет никакой заповеди возвращать. И когда приходит утро, то есть, когда он приходит утром, Леварховы Коль Гадоль, и начинает благословлять громким голосом, то это как будто бы он возвращает ему, а вот, залог это ему засчитывается за клалу. То есть, если клаве пришли и говорят, что вот тут ночь прошла, ты уже выспался, давай подушку, а он ему говорит, я тебя благословляю за то, что ты дал мне на ночь подушку и громко на весь мир, то это засчитывается как клала, потому что, если это делает Арев, я извиняюсь, потому что он не был обязан Ареву это возвратить, и это не браха. Браха, когда я выполняю то, что говорит Всевышний. Здесь я сделал необязательную вещь, Арева можно взять сразу, не давать залога, поэтому это не засчитывается как благословление. Это комментарий Мальбима. Довольно интересный, понятно, что комментарий, и Гагро, в общем, идет по тому же пути, поэтому часть этих вещей я уже сказал. Но мы сейчас увидим немножечко некоторые накудот хидушим, которые появляются в комментарии Вильнинского Гаона. Я предполагаю, я не знаю, кто меня слушает и кто будет слушать и так далее, но я предполагаю, что для кого-то это вызовет некоторое недоумение. Я всего-навсего сказал человеку шалом. Я пожелал ему мир тебе с утра до молитвы, подойдя к синагоге и встретив человека громким голосом, и мне это засчитывается, как будто бы я его проклял. Понятно, что это серьезно. Комментарий Мальбима, который говорит, что это речь идет про Арева, это отдельный комментарий, что речь идет о гарантии. Потому что Лаве должен благословить тот, кто ему вернул залог, а Арев не должен. Окей. Это еще одна накуда. Но первый основной комментарий Мальбима надо понять. Мы его еще чуть-чуть обсудим. Может быть, Гаон нам поможет какие-то накудот сразу прояснить. Говорит Гаон, что человек, который благословляет ближнего громким голосом с утра, когда встает. То есть, он его благословляет громко за то, что он ему сделал, например, хорошую трапезу, хорошо угостил и дал ему какие-то того, дал что-то позитивное. Это не является брахой, это клала засчитается ему. Почему? Что если я это сделал достаточно громко, то все придут к этому человеку утруждать его с просьбами о еде и тому подобном. Есть гемора, которая говорит, что Талмид Хохам не имеет права обманывать, кроме трех вещей. Одна из этих трех вещей, сейчас нам не важны все три, но одна из этих трех вещей, что он имеет право ответить на вопрос, он был где-то в другом городе, и ему задают вопрос, вот ты ночевал там, остался пару дней, пожил в гостях у такого-то сякого-то. Это такой-то сякой, там у него нормально в гостях, хорошо, он хорошую кровать дал, хорошую еду давал, и ты говоришь, вообще класс. Просто потрясающе. Гостиница, 5 звездочек, все бесплатно. И так во палец стал показывать. Этого Талмид Хохам не имеет права делать. И он имеет полное право обмануть и сказать, там было мягко говоря так себе. Почему? Потому что если он не обманет, то люди, которые не очень приличные люди, все тут же поедут в другой город немножечко пожить на халяву этого человека и просто его разорят. Поэтому, когда человек громко говорит броху, то это не броха, это клала. Потому что он приведет к тому, что люди набросятся на этого человека. Такой простой комментарий и объяснение, которое дает Гаон. И это то, что написано в геморе. Гаон приводит гемору в Эркин, но я привел гемору из Бава Мицы, я привел другую гемору Эркин, я не помнил. А Гаон приводит гемору из Эркин, который говорит, что такое то, что написано Миварех Раеву, тот, кто благословляет ближнего. Как, например, человек был в гостях За ним там очень хорошо ухаживали, очень хорошо угощали. На завтра он выходит и на рынке, идет по рынку и рассказывает. Рахмона нифрах леплуни, то пусть Всевышний благословит такого-то. Дехахи тарах камай, что он так сильно потрудился и так хорошо меня принял. Вашмаины нынче, это услышат люди, вазлин, вансинло. Они придут и достанут этого человека, который хорошо всех угощает, а он останется пустой. Поэтому эта браха превращается в клалу. В Итане Равдими, Ахуэ де Равсафра, учит нам в Барайте брат Равсафры, лалам алисапер адам башевхош. Человек никогда не должен рассказывать швах, хвалить человека, йотер мидай, что из-за тех того добра, которое приходит и пришло ему, он превращает его в зло. И это также относится к пасуку, и там Гемора приводит этот пасук из Мишлей, «Миварех раэго беколь», «Гадоль» — человек, который благословляет человека громким голосом, он его проклинает. И Раша объясняет то, что мы сейчас в общем сказали, что браха превращается в клалу, поскольку люди услышат об этом, придут и будут у него проситься переночевать и так далее. И дальше все пойдет по принципу. Бабушка, дай воды попить, а то так есть хочется, что даже переночевать негде. И это приведет к разорению человека, который, в общем, хочет сделать миссу и не может отказать ближнему. Поэтому такие вещи должны быть бессетер. Ну, тихенько, спокойненько, не распространяться. Это комментарий Гаона. Ну, не полностью еще, мы только в середине. Дальше спрашивает Гаон Мивильна, а что означает фраза «Беколь гадоль» громким голосом? На первый взгляд, эта фраза лишняя. Просто не надо ли варех, не надо всем рассказывать. Насколько ты кричишь, какая разница? Он объясняет, что слово «гадоль» это относится к тому, что на завтра, к той геморе, которая говорит, что на завтра он сядет на рынке и скажет, пусть Тора, пусть Всевышний благословит и так далее. Что он сделал мне такой вот, такой вот, так хорошо, и будет ли Фарсем, будет провозглашать эту историю. Слово «коль голос» – это то, что говорится «бен хаверо бешвахо» между людьми для того, чтобы кого-то похвалить. И из этого приходится гнуту, к тому, что человеку станет плохо. Поэтому это клала. А то, что сказано бебокер, теперь Гаон касается комментария Мальбима, то, что сказано утром, это то, что сказали наши мудрецы в Масехте Брахот, Надав Юд Далет. Это новый пируш, который начинает Гаон. Он повторяет пируш Мальбима, что любой человек, который говорит шалом своему товарищу до того, как он помолится, это называется бебокер. И сказано «гэшкем», встающий рано утром. Как нам сказали, «мытив машким лепетхо», что речь идет о человеке, который не просто рано встает и случайно встречается, а еще бежит ко входу в дом своего товарища, чтобы с ним поздороваться. Гаон пишет, немножко не так, как Мальбим, он пишет, что не запрещено, а только тому, кто приходит к дому специально, чтобы поздороваться. Это называется «машким вебокер». Макор этого, источник этого, это Гемора Брахот, как мы сказали. Но есть еще одно место, где это обсуждается, в Геморе Зогар, в Зогаре, в книге Шмот Зогара, где сказано, запрещено человеку приветствовать шалому своего товарища, пока он не помолился молитву. И это тайна укмугу, рабона на ее укмугу, сделали укимту, как написано, тот, кто благословляет громким голосом с утра, это будет ему клала. Это Зогар. Мальбим объясняет, что имеется в виду, что поскольку раннее утро – это до молитвы, это не время рацион Всевышнего, это время, когда присутствует атрибут суда, то таким образом получается, что человек говорит броху не вовремя. Из того, что он говорит, это не вовремя, то это проблема. Шульхан Арух пасак – это все, что мы говорим на галоху. И слово «шалом» говорить – приветствовать словом «шалом» нельзя. Он не пасак, как первое объяснение Гаона Шульхан Арух, что нельзя только прийти к дому товарища, чтобы специально его встретить и сказать «шалом». Но он написал, что прийти специально и встретить, чтобы поздороваться, нельзя ни в коем разе. Никаким нусахом. Но в случае, если я случайно встречаю человека, такое бывает, при подходе в синагогу встречаются два человека, то кивнуть, сказать «привет» можно. Понятно, что слово «привет» Шульхан Арух не знает, и Гемора тоже. Поэтому они приводят на арамейском языке, как можно поздороваться. Сказать «цафра лемара тува». утро доброе, утро для господина хорошее, доброе. Это можно сделать, поскольку здесь нету слова «шалом» и имени Всевышнего, поэтому здесь нету авейры. Но очень коротко, четко, не разговаривая, потому что ты идешь на тфилу, и до тфилы, в общем-то, ничего делать нельзя. Я могу с некоторым интересом просто добавить, поскольку вы знаете, что утро начинать с молитвы, это понятно более или менее. Настолько, что вы, наверное, слышали, что есть хасидская, на самом деле, литаим очень многие тоже это делают, периодически перед шахрисом окунаются в микву до того, как молятся. У хасидим это просто такой один из ключевых обычаев хасидута, почти стопроцентное окунание в микву. У литаим это не настолько обязательно, но есть довольно много литовских людей, которые окунаются, может, не каждый день, но окунаются в микву перед шахрисом. Есть целый чувот поским, которые занимаются вопросом, можно или нельзя мыться. Окунуться в микву, понятно, что можно. Можно или нельзя мыться перед шахрисом. Поскольку перед шахрисом ничего не надо делать. Никаких работ, никаких действий. Хасидские поским все, или почти все, разрешают это делать, просто потому что, чтобы грязным не заходить в общую ванну, микву и так далее. Поэтому надо ополоснуться перед этим. Но вопрос, как таковой, можно это делать или нет, вопрос стоит. Потому что твила – это то, с чего надо начинать день, а не делать наоборот. Есть вопрос, можно ли учиться до шахриса. Понятно, что если человек стал до миньяна, и миньяна нету, и миньян будет через полчаса, то поучиться до шахриса очень хорошо. Ну, вообще, в принципе, по ским, что это можно делать, чтобы лицарев так вот между твилой и сном, чтобы была учеба Тора, это очень позитивно. Но не в 10 часов утра начать молитву для того, чтобы с 9 до 10 поучиться. Это понятно, что это Шульхан Арух объясняет, что есть совзман твила, есть конечное время молитвы, конечное время шма, и все это надо сделать до этого. Даже если у тебя нет работы, и ты никуда не спешишь, понятно, что если есть работа, тем более, этот вопрос не встает. Вот, но этот пасук, я просто заодно зацепился за это, искал несколько галахот, связанных с тем, как себя вести до молитвы, но это довольно интересный комментарий и Гаона, и Мальбима, что Шломо Амелех предупреждает нас, что сказать шалом до молитвы – это проклятие человека. Вот, учтите, поскольку я вижу, что на эту тему бывает достаточное количество непониманий, ошибок и так далее. Двинемся дальше. Мы закончили, по-моему, 14-й пасук, да? Начинаем пасук номер 15, который говорит: «Беспрерывная капель, дождливый день и сварливая жена равны». Что из них лучше, что из них хуже, трудно сказать. Жена, которая сверлит, сварливое от слова «сверлить», я понимаю, может «пилить». И беспрерывная капель. Что это значит, сейчас будем разбирать. У нас есть Мальбим, который... я опять забыл прочитать. Длав Торев. Торет. Длав – это течь, которая постоянно капает. Который бьем. Сагрир. Постоянно. Ваиша медуним. И жена медьяним, которая постоянно судится, сверлит. Они ништавы. Они сравниваются друг с другом. Они уравнены. Позитивность их очень хорошая. Те и другой. Объясняет Мальбим, что имеется в виду. Простой смысл этого не надо объяснять. Если все время идет протечка, она все время капает, капает, капает целыми днями, то это немножко иногда начинает раздражать. Если жена делает то же самое, постоянно капает на мозге, то это тоже начинает через какое-то время раздражать, минут через 5. Обычно через 2-3 месяца человек начинает с ней ссориться. Говорит Мальбим, что «длав эйна торет рак бьем сагрир». То дождь, ну вот эта протечка, обычно бывает только во время водоносного дождевого дня. «Вы убьемши из геруга авим, альедейши ци арух мин адам». И это происходит таким образом, что выходит рух, дух из человека, «кмома ци рух мин сротав», как дух, который выходит из отсрот, из сокровищниц. Но сварливая жена, она ништаве, она равна этому длаву в любое время. Что она постоянно занудствует, даже не в дождливый, а в хороший ясный день, эффект от нее один и тот же. Поэтому одинаково они только в тот день, когда есть длав. В тот день, когда длава нету, то жена немножечко хуже выглядит в этом плане. Сварливо имеется в виду. Был такой анекдот, что Сталина спросили, кто лучше, правый или левый уклонист. Он ответил, обе они хуже. Так вот здесь сказано, что они сравниваются, несопоставимы. Говорит, Гагро очень короткий здесь есть, практически нету комментария. Он говорит, что Цааро, Мегадлав, страдания от этого Длафа, который идет, Гутруду Коляем, они мешают каждый день, Тиф-Тиф, капля за каплей, в Лойну, и не дают ему отдохнуть от этого. Сейчас, секундочку. В другом издании сказано «Леной нох», а сказано «Влое нех». Я не знаю, есть ли какая-то разница, я пока не разобрался. И он говорит, что подобно тому, как Длав, вот эта течь, которая течет в доме во время дождя, и оно капает по каплям, и все больше и больше весь день, так же ведет себя эта сварливая жена, которая капля за каплей выдавливает, выносит весь мозг. И также цааро, и также несчастье от жены сварливой, что у нее, от нее нет никакого отдыха днем и ночью, как я объяснял в другом месте. Этих мест довольно много, которые он объяснял. Ну, я не знаю, возьмем одно из них, давайте посмотрим. В 19 главе он говорил, сейчас одну секундочку. Гагро это к этому возвращался уже не один раз просто. Теперь надо найти хотя бы одно место. По-моему, это где-то в начале. Я не нахожу. Не нахожу. Еще одна попытка. Нет. А. Вот, есть. В 21 главе 19 пасук он говорит, «Тов шевет беарец мидбар» лучше сидеть на земле в пустыне, чем со сварливой женой в гневе. Потому что человек, который сидит со сварливой женой все дни, он находится в гневе и в бедствиях, в страданиях, в боли. Имеется в виду, что Эшет Мендиним, сварливая жена, это тело человека. И когда у него есть плохое тело у человека, который бежит за гневом и тайвой постоянно, то лучше сидеть на земле в пустыне, где можно как-то от этого спастись. То есть, сварливой женой здесь называет, Гаон Мивильна, называет, что речь идет не о жене как таковой, а настоящей человеческой жене, которая есть у души человека, у нее есть жена в качестве тела. И вот когда он находится вот в этом состоянии соединения с телом, у которого есть дикое количество отрицательных качеств, то есть тело, которое все время гневается и все время находится в состоянии кааса или тавы, то справиться с этими качествами очень тяжело. Поэтому такому человеку лучше переехать в пустыню, где у него не будет соблазна, чем находиться в постоянной вот этой вот борьбе. Еще один момент. Есть еще одно место, оно не посвящено сварливой жене, но там сказано «Маарат Гашем бебайт раша». Проклятие человека находится в доме у нечестивца. «Венаве цадиким и варех». А жилище «наве» – это обитель праведников, будет благословлена. «Раша» и «цадик» – это две противоположности. «Раша» – это тот, который оставил Тору и Мицвос, нечестивец, ради того, чтобы заполнять свою тайву и свой каас в этом мире. Ну, а Кодыш Барагуст ему шлет проклятие внутрь его дома в виде сварливой жены. Но цадиким, они, их обитель будет благословена. Про цадика сказано «наве», а про рашу сказано «байт». Пока мы говорим про простой смысл – жилище. «Наве» – жилище, и «байт» – это жилище. Раша, он делает этот мир главным для себя, поэтому жилище этого мира для него дом. Но цадиким, у них в этом мире нету дома, у них есть временное место обиталища, поэтому о нем сказано, что это называется «наве», потому что они не хотят полного добра в этом мире, это не то, о чем мечтают. Они мечтают о брохе и благословении в мире грядущем. И тем не менее, жилище цадика будет Иварех. Суть состоит в том, что байт – это исот, основа, фундамент, дом и потолок. И это то, что называется сов то хрош. То, я не думаю, что в это надо входить, но главное здесь то, что к дому, вернее, к жилищу, к обителю цадика относится слово «браха», которое находится в этом мире. А человеку, который устроил в этом мире постоянное, а не временное жилище, к нему относится слово «клала», проклятие. Почему? Потому что этот мир должен быть только средством достижения Олам Аба. Человек должен пройти через этот мир для того, чтобы достигнуть Олам Аба, и не оставлять его как икаром, как главное, что есть. Клала, одна из видов клалот, которые есть в этом мире, это когда тело человека, то есть его жена, становится сварливым, и человек не может подчинить своей душе тело, а мы понимаем, что одна из основных функций человека в этом мире, это то, чтобы его сознание регулировало его материальные запросы, и что все материальные запросы были направлены на Авадат Ашем, на службу Творцу, а не наоборот. Они все его духовные силы уходили на поддержание материальных нужд. Это противоположность двух измерений, которые есть у человека. И постоянный длав, постоянная течь, которая есть у человека, когда все постоянно капает и все мешает в этом мире, это ничто по сравнению с телом, которое находится не испытание, которое приходит, сарот, которое приходит человеку снаружи, а то, что он сам делает всю свою жизнь испытание, когда его тело настолько сильно пытается завоевать сознание, что сознание с ним реально не справляется. И вот это то, о чем говорит этот пасук. И сварливой женой называется тело, а мужем называются все уровни души, которые должны справиться и поднять это тело на более высокий уровень сознания. Вот, это так Гаон учит этот пасук. Причем здесь он почти не дает комментария, а комментарий он оставляет на то, что было у нас сказано в предыдущих главах, сразу несколько раз. И более подробный комментарий Гаона, ну, в общем, мы его пересказали, находится в комментарии Гаона на Агадот Брахот, где он приводит то, что мы сейчас сказали. Следующий пасук, который у нас есть, я не очень понимаю, могу ли я его успеть, но мы его прочитаем, чтобы как-то двигаться дальше. Он говорит, кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и мазь в правой руке, свою дающую знать о себе. Абсолютно ничего не понятно, что кто хочет скрыть, зачем хочет скрыть. Простой смысл пасука мы успеваем, как мне кажется, сказать. На иврите я забыл. Цафанейга цафан рох вешемин именой кра. Что это значит? Цафанейга цафан – это скрытием сокрыт рох. Рох – это часть души, воздух. Вешемин именой кра, и масло, которое справа, будет названо. Что это значит и как это связано с предыдущим пасуком? Я вижу, что, наверное, сколько у меня времени. Я думаю, что я не буду сейчас этим заниматься, это бессмысленно. Вот, поэтому до следующей встречи, встреч в эфире, мы окончили на пасуке номер 16, и с него мы начнем в следующий раз. Коснемся опять 15-го, потому что иначе не получится двигаться дальше. Спасибо за внимание, до новых встреч.